Тема, которую мы сегодня с вами будем продолжать исследовать, как вы помните, называется «Праведность по вере» или «Оправдание по вере». Как я уже говорил вам, тема, можно сказать, жизненно важная, да, потому что от того, как мы будем понимать эту тему, правильно или неправильно, можно смело сказать, будет зависеть, будем ли мы оправданы на небесном суде или нет. То есть вопрос спасения – это правильность понимания вопроса об оправдании по вере. Кто будет оправдан и почему, и кто не будет оправдан и тоже почему. Сегодня мы с вами будем исследовать послание Римлянам, 12 глава. Я сразу вам скажу, что это будет последняя глава, которую мы с вами будем исследовать из послания Римлянам, да. Следующие главы, они уже, будем так говорить, прямо не затрагивают тему, которую мы с вами исследуем, да. Поэтому, и тем более я уже говорил по поводу и остальных глав, да. Поэтому я не хочу повторяться, да. Сегодня у нас будет только 12 глава послания Римлянам, и я попытаюсь сегодня еще с вами пройти еще одну главу. Это уже из послания апостола Павла к Коринфской церкви, второе послание Коринфянам, 5 глава. Так как 12 глава Римлянам и второе послание Коринфянам, 5 глава, они созвучны, где-то в унисон друг другу говорят об одном и том же. Поэтому я попытаюсь две главы с вами сегодня пройти. Перед тем, как мы начнем исследование данной главы, я вначале ее прочитаю. Это Римлянам 12 глава, с 1 стиха по 21 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе. Если так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли, в учении. Увещеватель ли, увещевай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла. Прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве». Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Прочитав вот с вами вот эту главу, 12-ю послания Римлянам, да, вы можете задаться таким вопросом, а что в этой главе есть общего с той темой, которую мы с вами исследуем, то есть тема об оправдании по вере. Вы сейчас поймете. Хотя здесь прямо нет таких слов, там праведность, оправдание, по вере, допустим, да, здесь, будем так говорить, написано, ну, будем говорить, как кодекс каких-то законов, какие верующие должны быть, чем должны заниматься. Но вы поймете, что здесь речь идет об оправдании и о спасении, и эта мысль, она взаимосвязана с предыдущей 11 главой послания к Римлянам. Поэтому я немножечко напомню, чтобы мы, начав исследовать 12 главу с 1 стиха, поняли, почему так апостол Павел пишет. Я напомню немножечко из 11 главы Римлянам. Да? Вы помните, да? Когда мы с вами исследовали 11 главу, мы говорили такие слова. Ну, как когда-то во времена Илии у Бога было 7 тысяч человек, которые не преклонили колено пред Ваалом, да, что не весь Израиль был, будем так говорить, Божий, даже наоборот, но и не весь Израиль был полностью, будем так говорить, до единого человека падшим. Да. Было у Бога 7 тысяч человек верных пред Ним, да, в отличие от нескольких миллионов неверных. И в 5 стихе мы с вами читали, так и в нынешнее время по избранию благодати, то есть кто избирает Дух Святой как руководство к действию, как голос Божий, которому нужно веровать, в который нужно веровать и которому нужно повиноваться, в нынешнее время по избранию благодати Божьей, да, добавляю, сохранился остаток. И этот принцип всегда был, есть и будет. То есть, не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Божие, но исполняющий, повинующийся, верующий и делающий так, как Бог говорит, этот человек спасется. Далее, мы с вами говорили о том, в предыдущей главе, в прошлую субботу, о том, что и все верующие, и язычники, и иудеи, которые стали членами Римской Церкви, все были оправданы. И мы говорили с вами, что они были оправданы верою, заметьте, во Христа, в Его заместительную жертву. Они были праведны, и им вменилась, заметьте, вменилась праведность. Они не были праведными на самом деле. Они спорили, ругались между собой и доказывали, кто из них лучше. И Павел, как говорится, чтобы они поняли, чем они занимаются, сказал: «Среди вас нет праведного ни одного». Все, кто ругаются, все, кто спорят, об оправдании по вере не может идти речь. Ваши плоды более чем красноречиво говорят о том, чьи вы на самом деле есть. Мы вспоминали с вами первое послание Коринфянам, вторая глава. Помните, Павел говорит такие слова, даже не вторая, может быть, что и третья. «Если между вами споры и разногласия...» Обратите внимание, как эти стихи связаны с оправданием по вере. «Если между вами споры и разногласия, то не плотские ли вы?» То есть вопрос, говорит, вопрос как бы возникает, чьи вы? Не плотские ли вы? И не по обычаю, добавляю немножко, обычных людей, неверующих, поступаете. То есть, если мы не меняемся, то мы обычные люди, невзирая на то, что мы ходим в церковь и принимаем участие в служении. И вот мы читали в 11 главе с вами и рассуждали, что да, одни за неверие, то есть иудеи, отломились, а вы, язычники, верою держитесь. Но мы с вами говорили о том, что да, и одни, и другие, когда принимают крещение, получают вменяемую праведность. Говорит ли это о том, что это уже гарантия спасения? Мы с вами говорили, нет, никоим образом это не говорит об этом. Потому Павел и писал в 20 стихе 11 главы Римлянам, да, не гордись, что если ты сейчас там находишься в церкви и получил оправдание за прежние грехи, которые ты делал в неведении, до познания истины, да, не гордись. То есть, если ты начинаешь гордиться, то бойся, ничего хорошего тебе не светит, ты попадешь под статью. Не гордись, но бойся. И дальше в 22 стихе мы читали. «Итак, видишь благость и строгость Божью». Заметьте, и благость, и строгость. Строгость к отпадшим, то есть что, отпасть же можно? Конечно, можно. Строгость будет проявлена? Да. Это совпадает с оправданием по вере? Никак. «Итак, видишь благость и строгость Божью». Строгость отпадшим, а благость к тебе. Но заметьте, к тебе благость. Я тебя простил твои прошлые грехи, да? Я тебя оправдал и даю тебе шанс сейчас преображаться, получить наделяемую праведность. Так вот сказано, и видишь благость к тебе, но, заметьте, условие, если пребудешь в благости Божьей, то есть будешь слушать, будешь веровать, будешь делать, как я тебе скажу. Иначе и ты будешь отсечен. То есть, членство церкви, принятие крещения, участие в вечере Господней, добавьте сюда субботы, свинины, воскресенье, многомовение, еще что-либо, служение в церкви, пение в хоре и выход за кафедру, да? Это не говорит о том, что это является гарантией нашего спасения. Если пребудешь в благости Божьей, если будешь так поступать, что Бог будет благоволить к тебе в благости, в благом таком, будем говорить, расположении духа. Если ты не будешь этим заниматься, не будешь идти путем освящения, ты будешь отсечен. То есть, заметьте, вменяемая праведность, это никаких гарантий не дает нам на наше спасение. На оправдание уже будем говорить, когда будет решаться вопрос нашей вечной участи. Можешь быть отсечен. То есть, сегодня ты оправдан Христом, Его жертвою. Но нам, как я уже говорил, Христос сказал блуднице, я тебя не осуждаю, иди и не греши. Нам сказано тоже, я не осуждаю вас, но теперь вы приходите в церковь, идите, ходите, слушайте и не грешите. Если продолжите заниматься грехами, да, то судьба будет далеко-далеко неприятной и будет сильно отличаться от той, какую мы себе планировали. И помните слова, такие мы прочитали в 26 стихе 11 главе Римлянам. «Итак весь Израиль спасется». Весь Израиль, как мы с вами говорили. Истинный Израиль, который приносит достойный плод покаяния. В крещении мы каемся, раскаиваемся, а после крещения, будучи уже избирая благодать Божью, мы приносим достойный плод покаяния. Итак, весь Израиль, то есть все те, кто побеждают плотские наклонности, кто уничтожит с помощью благодати Божьей свой порочный нрав, все они называются Израилем, независимо, иудеи ли это, или елены, или можно в общем сказать язычники, да? Все победившие грех называются Израилем, и только они спасутся. Вот что я хотел вспомнить вам из предыдущей 11 главы. А теперь вы будете понимать, почему первый стих 12 главы начинается с таких слов. Итак, слушайте, умоляю вас, братья, казалось бы, а что Павел так пишет? Умоляю, что они что-то угодное и правильное делают, если Павел вынужден так написать. Ведь обратите внимание, две спорящие стороны, язычники и иудеи, которые вместе являются членами Римской Церкви, да, они доказывают, кто из них более праведный, они доказывают, кто из них имеет верховенство, кто из них, ну, естественно, каждый из них претендовал на то, что они будут спасенными. А Павел, как я уже говорил сегодня, да, сказал, нет праведного ни одного из тех, кто спорит. Поэтому он так и говорит, что вы не Израиль, ни иудеи не Израиль, ни язычники не Израиль. Только когда вы победите в себе желание спорить, доказывать, припираться, возвышаться друг пред другом, да, только тогда вы станете Израилем. А для этого нужно избрать благодать Божью. Нужно научиться слышать голос Божий и повиноваться Ему. Поэтому Павел пишет, умоляю вас, братья, и язычники, и иудеи, милосердием Божьим, почему он так пишет, потому что милость Божья, что Бог вас еще терпит вот таких спорящих. Да, вам вменена праведность Христа, чтобы вы имели возможность контактировать с Богом, иначе грех разделяет человека с Богом, вы не можете даже иметь общение с Богом. Поэтому принесена жертва, и вам дан шанс на исправление. И в этом милосердие Божье. И Павел говорит, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Представьте тела ваши в жертву живую. Заметьте, Христос принес свою жертву за вас, а теперь вы принесите жертву свою. Обратите внимание, почему выражение вот это. Представьте тела в жертву. То есть совершите жертвоприношение в собственном теле. Почему это связано с жертвой? Потому что вот это слово «жертва», что оно обозначает? Вам необходимо все сделать так же, как в жертвоприношении. Умертвить жертву, она должна умереть. Только вопрос, какую жертву умертвить? Естественно же, что не свое тело буквально физически умереть, а вот ту плоть греховную, которая в нас живет, вот ее принесите в жертву. И заметьте, жертва должна быть живая, святая, благоугодная Богу. Почему так сказано, что живая? Значит, есть жертва неживая. Да, иудеи приходили когда-то в храм, они приносили жертву. Почему она называется неживая? Ну, буквальная жертва, буквальный ягненок. Он убивался, да, заколался и приносил жертву. Это была как бы уже мертвая жертва. Во-первых, это символ, это обряд, да. А во-вторых, жертва действительно была мертвой. Но мы должны принести жертву живую. То есть нас полностью, целиком физически убивать не надо. Мы должны продолжать жить. Но что-то в нас при этом надо, будем говорить, как раковую опухоль, вырезать, уничтожить, убить. Я уже сказал, в жертву нужно принести плотские похоти и страсти, которые нас ведут не к Богу и не к оправданию, а в противоположную сторону. И заметьте, жертва живая, вы должны уже жить, помните, мы с вами вспоминали, как когда-то вы предавали орудия свои, то есть руки, ноги, глаза и так далее, в орудие неправды, так ныне это все поверните и сделайте орудием правды. Заметьте, жертва живая, святая, благоугодная. То есть мы не должны делать зла, мы должны жить свято и благоугодно Богу, оставив прежние греховные плотские похоти. И дальше выражение какое? Для разумного служения вашего. Что значит для разумного? Обратите внимание, разум всегда должен присутствовать во всем том, все, что связано с нашим служением Богу и ближним. Мы не должны быть фанатичны, мы должны рассуждать, что мы делаем, зачем мы делаем, какая польза для этого, да, от этого есть, да, что дает нам вот это участие. К сожалению, мне придется сказать о том, что соблюдаем субботу, не задаваясь вопросом, а что такое суббота, а как ее там будем говорить, святить? А что такое субботство? А значит ли это, что соблюдение субботы – это просто ничего не делать? А соблюдаем ли мы субботу, если мы физически ничего не делаем, в то же самое время там смотрим телевизор, будем говорить, там, обижаемся на кого-то, да? Планируем что-то, какие-то планы свои, да? То есть мы должны задаться вопросом, для чего мы это делаем? Для чего мы делаем вечерю, Господь? Ну как надо, извините, это разумное служение? Ну Христос сказал, кто не будет принимать участие, в общем, не будет со мной иметь счастье. Так вы поэтому и это делаете, да? Вечеря Господня, как я уже говорил, а это опять символ, который научает нас, чтобы мы, как Христос, сие творили в воспоминания жертвы Иисуса Христа. Свою греховную плоть ломали. Вот она жертва. Вот она живая, святая и благоугодная. Все должно быть разумно. Разум необходим. Им нужно пользоваться, его нужно развивать. И все, что мы делаем, оно должно быть разумным. Когда нас будут спрашивать, мы должны разумно просто объяснить любому человеку, чтобы ему было понятно, а не потому, что так надо. Так надо, это будем говорить, так объясняет фанатик, и это может принять очередной фанатик, которого мы приобрели, как мы считаем, для Бога. И дальше сказано, значит, заметьте, и не сообразуйтесь с веком сим. Ну, с веком, вы понимаете, речь идет не о веке, не об эпохе, да, а с людьми, которые в этом веке живут по плотским похотям. Не сообразуйтесь, не копируйте, не делайте, не живите так, как люди живут в веке сём. И дальше сказано. Но преобразуйтесь. Заметьте, чтобы быть оправданным, нужно не сообразоваться с веком сим. Но нужно, заметьте, преобразоваться, добавляю, постоянным обновлением ума вашего. Вот мы немножко касались вчера этой темы, да? Духовный рост должен быть. Мы должны, если есть грех, должны бороться с грехом. Если мы рождены свыше, я это в общем говорю, да? Если мы рождены свыше, мы должны совершенствоваться. И это происходит, заметьте, постоянным преобразованием, обновлением ума нашего. И заметьте, я вам чуть раньше, вот только что, можно сказать, перед этим стихом сказал, что мы должны представить наши тела в жертву для разумного служения. А теперь заметьте, то, что разумно сегодня, если мы постоянно возрастаем, завтра будет неразумным. Почему? Потому что, заметьте, на сегодняшний день у меня разум таков, каков он есть. Какого уровня достиг, такой и имею, да? Завтра, если я занимаюсь преобразованием и обновлением ума своего, да, завтра я на эту же ситуацию посмотрю что, и скажу, что, ну да, по-вчерашнему вроде бы я разумно поступил, а сегодня я вижу, здесь еще столько есть всяких тонкостей и нюансов, что просто так сегодня поступить, как я это сделал вчера, будет уже, я мягко скажу, не совсем разумно. Лет через 5 я, может быть, скажу, что здесь даже и глуповато было. В данной ситуации, как я тогда понимал и как я поступил. И я могу сказать, Господи, спасибо, что ты мне помогаешь обновлять ум свой. То есть, заметьте, чтобы быть оправданным, необходимо преобразоваться обновлением ума нашего, да? И заметьте, постоянно обновляющийся ум, как я уже так скажу, от Windows, допустим, или Adobe Flash Player, там, или какие-то программы компьютерные, заметьте, они все время обновляются. Только беда, я говорю, заметьте, все нуждается в обновлении, все нуждается в совершенствовании. Только верующий застыл, как вулканическая лава. Мы не должны обновлять ума, мы должны веровать, должны ходить и должны мыть ноги. Вы поймите меня правильно, почему я говорю на эту тему. Это печально об этом вообще говорить. Если мы постоянно обновляемся, то заметьте, у нас понятие между добром и злом будет все время корректироваться в соответствии с нашим духовным возрастанием и обновлением ума нашего. Я вам вчера тоже мысль такую сказал, что дерево познания добра и зла, задал такой вопрос, оно сухое стояло с сушеными фруктами на ветках или росло? Вы понимаете, да, оно росло, раз приносило плод. Сухого в раю не могло быть. Оно росло. Что это обозначает? Что в познании добра и зла мы будем постоянно расти. И, будем говорить, будет обновляться ум и будет обновляться понимание добра и зла. Вот в этом заключается суть постоянного возрастания во Христе. Это и есть то совершенство, к которому нас Бог призывает. Я тоже вчера с вами вспоминал. Из Филиппийцам 3 главы. И вспоминали такие слова, что Павел говорит, я не почитаю себя достигшим. То есть что, поднялся и остановился, и дальше не расту. Я не почитаю себя достигшим, но забывая заднее, добавляю, постоянно стремлюсь вперед к почести более вышнего звания во Христе Иисусе. Итак, кто из нас или из вас совершен, так должен мыслить. Как? Никогда не останавливаться. Рассудок должен быть включенный. Обновление, которое Бог посылает, будем говорить, в наш Windows, в нашу операционную систему, обновления должны постоянно быть. Если нет обновления, вирусы, грехи будут. Система будет не защищена, как должна быть защищена. Так вот, смотрите. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Чтобы вам, обратите внимание, что дает обновление ума нашего, чтобы вам или нам познавать, заметьте, глагол постоянно длящегося действия, чтобы вам познавать постоянно, что есть воля Божья. Так слушайте, если мы, что такое воля Божья, да? Ну, казалось бы, вот закон, вот заповедь, вот суббота, да? Воля Божья, вы помните, есть освящение ваше или наше. А если мы постоянно обновляемся умом, то заметьте, и понимание воли Божьей тоже подвергается процессу постоянного усовершенствования. Заметьте, это вопрос праведности по вере. Вера, она нас вот ведет вот этим путем. Мы общаемся с Богом, и Бог нас постоянно поднимает на более высокий уровень духовности. Как мы говорили, от веры в веру, от силы в силу, от славы в славу, как от Господня Духа. И заметьте, и воля Божья нами будет пониматься все более и более совершенно. То, что нам сегодня открывается, вчера для нас было недосягаемым. То, что нам вчера было открыто, и мы считали, что это воля Божья, да, она была вчера волей Божьей, такой именно, для нас, для меня. И я вчера отвечал за то понимание и за соответствие тому пониманию той воли Божьей, которая мне была открыта вчера. Сегодня я буду нести ответственность, заметьте, уже за послушание в соответствии с новым познанием воли Божьей. Так смотрите, воля Божья, она тоже будет постоянно, будем говорить, обновляться и будет идти вверх по возрастающей. И вот эта воля, она всегда, сколько бы мы в ней ее не познавали, она всегда благая, всегда во благо, далее угодная и совершенная. И дальше читаем. По данной мне благодати, имеется в виду благодати Святого Духа, которую мне Бог дает, по данной мне благодати всякому из вас говорю. То есть, что такое по данной мне благодати? Что это не просто мои выдумки, да? Что это Бог мне открыл Духом благодати. Всякому, обратите, из вас, иудею и еллину говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Заметьте, Бог уделил каждому определенную меру веры. То есть, заметьте, мы не все на одинаковом уровне находимся, и будем говорить так, наш ум, как Windows, не у всех обновлен до последней версии. У кого-то на таком уровне, кого-то на другом, на большем, на меньшем, да. Все мы на разном уровне. И вот это именно и подчеркивается в этих словах, что каждому из нас Бог уделил какую-то меру веры. Но эта мера не от нас, не от Бога зависит, что Бог кому-то больше дал, кому-то меньше, а от нашей способности понимать, возрастать и принимать эту волю Божью. То есть, если мы будем говорить не столь сообразительны, да, то мы, конечно, не можем додуматься до того, что кому-то больше открыто, да. Наш уровень другой. Поэтому обратите внимание. Я не буду забегать там далеко наперед, кажется, просто не буду читать это, как я уже сказал, что это последняя глава из Римлян, которую мы исследуем, да. Но 14, кажется, глава Римлянам, там, помните, есть такие слова, что одни наблюдают дни, другие не наблюдают. Одни едят, другие не едят. Видите, у каждого своя мера. А ты кто, что судишь другого человека? То, что мы считаем, что кто-то не соблюдает то, что я соблюдаю, и то, что мы, это считая, осуждаем, упрекаем, недолюбливаем того человека, это говорит о том, что мы не находимся в процессе преобразования и обновления ума своего. Этим самым мы говорим о том, что я фарисей, что я прекратил обновление, что я уже достиг определенного совершенства, что дальше уже некуда, и я теперь меряю других людей своей меркою. Вот он ест, вот он не тот день соблюдает, вот он этого обряда не делает, или если делает, то не так вот, как это делаю я. Понимаете, да? Поэтому там и написано, что немощного в вере тот, кто не так понимает, как вы, принимаете без споров о мнении. Если мы не принимаем без споров о мнении, начинаем ему предписывать свои, как говорится, умозаключения, свою планку ему предписываем, а потом его судим, то обратите внимание, ни о какой праведности, ни о какой вере идти речи даже не может. Тем более не может идти речи и об оправдании. Если ты судишь другого, ты тем самым судишь себя, как мы читали в начале Римлянам 2 главы. Судишь, имеется в виду, осуждаешь, недолюбливаешь, не любишь, раздражаешься, упрекаешь, иронизируешь и так далее и тому подобное. Это все входит в слово, в понятие осуждаешь. Так вот, Павел говорит, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Что если думаешь более, нежели должно думать, вот обратите внимание, разница какая. Как должно думать о себе? Ну, можно так сказать, общей фразой. Реалистично, правдиво и объективно. Да, но это не конкретно и не точно сказано. О себе не нужно думать больше, нежели должно думать. Как же должно думать? Исходите из того, не что мы думаем, в каких мы виртуальных, там будем говорить, духовных высях обитаем, не исходя из этого думайте о себе, в каком мы состоянии, а исходя из того, что мы на самом деле в реальной практической жизни представляем. Если мы рассуждаем, как там духовно возрастать, а сами не возрастаем, если мы говорим о том, что этого нельзя делать, а мы это делаем, если мы говорим, что вот надо жить вот так, а у нас в жизни все наоборот, и обиды, и недовольство, и раздражение, и зависть, и жадность, и хитрость, и блуд, и т.д. и т.п., да, то заметьте, думать о себе, что мы из себя представляем, Божьи мы дети или не Божьи, да, нужно исходить из того, какие мы в реальной жизни, в практической. Если нету достойного плода покаяния, то мы так должны о себе и думать. Неважно, что я пастырь. Не получается, я не о себе говорю, чтобы вы меня правильно поняли. Не получается у меня вот так жить, хоть я и пастырь, никакого высокомнения о себе у меня не должно быть. Я обыкновенный, извините, грешный человек. И мое пастырство абсолютно не добавит мне в вопросе спасения. Добавит только, будем говорить, степень строгости, что ты, будучи за кафедрой, взял на себя миссию учить людей, а сам себя не учишь. Как мы это читали во второй главе Римлянам, да? Как же ты при законе, как же ты, уча других жить вот так, сам вот так не живешь? Значит, думать о себе нужно, заметьте, исходя из того, какая мера веры у нас есть. То есть, заметьте, вера чем определяется? Сколько у меня веры, сколько у меня доверия к Слову Божьему, ровно столько у меня будет и плодов. Поэтому о степени своей веры нужно исходить из того, какой урожай я собираю на своем огороде. Если у меня не получается и того, и того, и того, и того, если я такой же, как и все, то такова моя мера веры. И я сейчас, говоря об этих стихах, что хочу сказать. Очень правильно Павел пишет. Вникай в себя и учение, занимайся сим постоянно. И видя, что у тебя ничего не получается, не думай о себе, что ты уже 25 или 28 лет член церкви. Не думай о себе, что через тебя уже пришло там 18 человек в церковь, и у тебя будет 18 звезд во лбу, если не в глазах, да? Не думай о себе так, но думай, исходя из того, ты поменялся, ты уже не раздражаешься, ты не обижаешься, ты не мстишь, ты не сплетничаешь, да? Ты не осуждаешь. И если это все есть, то будь реалистом. Думай скромно. Не умничай, не учи, не становись в позу учителя. Забудь вот эту учительскую интонацию. Не превозносись, как мы читали в предыдущей главе. Бойся вообще стажем, вечерями, членством церкви, пасторским служением, миссионерским служением. Бойся этим себя оправдывать. То есть, когда мы думаем о себе более, нежели должно думать, то есть думаем о себе, что мы особые какие-то у Бога, да, то заметьте, мы тем самым, заметьте, не Бог нас оправдывает, а мы себя оправдываем делами закона. Каких? Служу в церкви, пою в хоре, миссионерю, сдаю десятую и благодарю, что я не такой, как прочие, как эти баптисты, харизматы, католики или православные. Когда мы объявляем, что наша церковь лучше всех остальных, то заметьте, надо говорить лучше или хуже, не исходя из того, какие истины мы с вами исследуем, а исходить из того, что эти истины дали нам для освобождения от греха. И если мы грешим так же, как баптисты, православные, католики, харизматы и так далее и тому подобное, то я задаю вопрос, в чем же мы выше и лучше? И почему мы не думаем о себе скромно? И почему мы так о себе думаем, о нашей церкви и так заявляем? Мы говорим, мы все лежим в больнице, и баптисты, и харизматы, и адвентисты, и католики, и православные. Но ни в одной больнице нет исцеления от болезни. Но мы, адвентисты, лучше, потому что... Или мы, баптисты, лучше, потому что... У нас лучшие доктора. У нас есть еще и пророк какой-нибудь, да? У нас еще есть такие пророчества, мы их знаем, а другие не знают. У нас есть такие лекарства, такая аппаратура, такие врачи, такое образование. Я говорю, слушайте, но мы точно так же все умираем, как и во всех других больницах. В чем же наше преимущество? Так вот, заметьте, когда мы похваляемся, хвалимся доктринами, да, бывает такое, что доктрины более правильно понимаются нами, нежели кем-то другим. Но я задаю вопрос, а что дали нам эти доктрины? Вы понимаете, да? Поэтому думать нужно о себе скромно, по мере веры, которая реально есть в нашей практической жизни. Не получается у нас побеждать грех, нужно вообще быть, даже не то, что вот скромными, а стыдиться надо. Вообще что-либо говорить о том, что кто-то не таков, не туда ходит, и он не будет оправдан, и он не спасется. Мы сами себя оправдываем субботами, свининами, десятинами. При этом обижаемся, раздражаемся, завидуем, можем мстить, можем не отдать долг, можем слушать сплетни и можем участвовать в их передаче. Поэтому об оправдании не может идти речь. Далее. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. То есть, заметьте, речь идет о том, что как в теле члены тела имеют разные функциональные способности, да, так и относительно тела церкви. Мы все люди разные, не надо всех подгонять, чтобы все были, вот будем так говорить, похожими на меня. Мы все равно останемся, каждый похожий на себя. Но мы должны при этом индивидуализме, можно так сказать, да, наш индивидуум, однако же, должен проходить процесс обновления и преобразования. И дальше Павел говорит, 5 стих, так мы, многие, составляем одно тело во Христе. Я задаю вопрос. Вот эти иудеи, вот эти вот язычники, которые спорили, кто из них более праведный. Вот то, что они спорили, можно сказать, что они были одним телом Христовым. Вот тело Христово разделилось и спорит друг с другом. Вот эти отдельные части, да? Уместно вспомнить слова Христа. Царство, разделившееся само в себе, не устоит. Тело, которое разделилось. Вот язычники иудеи спорят между собой. Если они спорят, они не одно тело во Христе. Теперь повторяю 5 стих. Так мы, многие, составляем одно тело во Христе. Я добавляю, если имеем праведность по вере во Христа. То есть, если мы преобразуемся обновлением ума своего, познаем волю Божию и живем в соответствии с этим познанием. То есть, избавляемся от своих пороков. Да. Заметьте, ведь именно пороки, гордыня, порок, да, основной, они производят разделение между нами. Из-за пороков мы недолюбим друг друга и не являемся одним телом. Если мы одно тело, то мы имеем праведность по вере, которая освобождает нас от пороков. Поэтому мы будем одним телом. Где каждый будет понимать другого человека, понимать будет правильно, кто выше, кто ниже, но никто никого не осуждает. Все чувствуют нужду друг в друге, все понимают, там нету споров, там нету разделений, хотя уровень у всех разный. Но там нет выступлений, митингов, майданов, криков, революций и так далее. Там нету споров и там нету разногласий. Вот признак тех или того тела, или тех людей, которые в это тело входят, если они, заметьте, не просто имеют праведность Христа, которую им вменили, а у них уже есть праведность Христа, которая наделяется Христом. Эта праведность уже становится естеством в жизни этих людей, этого народа Божьего. Оправданные, заметьте, именно праведность, которая наделяется, и оправданные по этой праведности, они могут составлять одно тело. А оправданные по праведности вменяемой, они могут при этом ругаться и спорить, как это в Коринфской церкви, как это в Римской церкви. И дальше сказано, а порознь, то есть если мы не находим общего языка друг с другом и спорим и превозносимся, а порознь один для другого просто члены, как я уже говорил, мясной отдел, где ноги, туловище, голова, язык, печенка и так далее, все разделено и разложено по подносам в мясном магазине или лавке. Если мы порознь, если мы спорим, то мы просто члены друг для друга, но не члены тела, мы тело не составляем. Да, мы вот члены церкви, но не члены тела Христова. И если между нами нет взаимопонимания, и мы не тело, то мы не имеем этой праведности. Дальше читаем. И как по данной нам благодати имеем различные дарования. Да, у всех у нас различные дарования. Только вопрос, как мы этими дарованиями оперируем? Как мы ими пользуемся? На добро или на зло? Обратите внимание, если мы, имея дарование, если мы имеем праведность, наделяемую Христом, то у нас будет одно, будем говорить, один способ применения этих дарований. Если мы не имеем наделяемой праведности, у нас будет совершенно другое проявление или применение этих дарований. То есть, заметьте, дарования могут быть одинаковыми, а вот как их будем применять, в зависимости от того, оправданы мы сегодня праведностью, наделяемой Христом, или не оправданы, у нас будет разное применение, разное использование этих дарований. Заметьте, сейчас мы будем читать, по плодам их узнаете, кто какую праведность имеет в себе, или это вменяемая, или это наделяемая. Так вот, читаю. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, допустим, кто-то пророк, пророчествуй по мере веры. Что имеется в виду? Скромно, как мы читали в 3 стихе. Что значит по мере веры? А ты что, имеешь всю веру? А ты что, полностью обновил свой ум до уровня Бога? А тебе что, все абсолютно известно? Вы понимаете, о чем речь идет? Ни один пророк никогда в жизни, на протяжении всей нашей человеческой истории, не знал абсолютно всего, и ему никогда абсолютно все не было открыто. Сколько было открыто, столько он и пророчествовал, изъяснял людям, говорил это. При этом он был пророк, но пророк, заметьте, понятие тоже относительное. Относительно уровня своего познания, сколько понимаешь Бога, сколько понимаешь людей, что тебе открыто, то и можешь пророчествовать. Ничуть не больше. Конечно, что-то Бог может сказать, вот скажи вот так и так. Ну, типа, как Христос говорил там Петру, что делай вот так, как я тебе говорю. Сейчас ты не можешь этого понять, но просто прими на веру. Сделай, послушай и поступи. Так вот, обратите внимание, ни один пророк не должен задирать нос, что я все понимаю, все знаю, что мне все открыто, и просьба закрыть всем рот. Вот я сказал, это считайте, что Бог через меня говорит. Я не раз соприкасался с такими людьми. Один из пастырей адвентистских, который меня исключал. Он мне даже так сказал, через знак равенства. То, что народ Божий проголосовал за твое исключение, после того, как он сказал секретарю, записывай, кто не поднимает руку об исключении, и никто не поднимал. А после этого, когда он сказал, записывай, народ проголосовал за мое исключение. Но я не об этом, я о другом хочу сказать. Он мне сказал после этого, ты извини, я тут ни при чем. Голос Божий, Елена Уайт пишет, это голос Божий. Если ты не послушал церковь, ты не послушал пастыря, ну, как бы через знак равенства, меня. Если ты не послушал пастыря, ты не послушал конференцию поместную. Не послушал конференцию, ты не послушал унион там или дивизион. Не послушал дивизион, ты не послушал генеральную конференцию, не послушал генеральную конференцию, ты не послушал Бога. Ты понял? Я говорю, да, я понял. Я понял, откуда папы римские берутся. В очень понятной, в очень доступной форме изъяснено. Так вот, что хочу сказать вам. Ни один пророк не может всего знать. Пророчествуй по мере веры. Когда я не раз слышал о том, что Елена Уайт – это голос Божий. И если она чего-то не сказала, ты не можешь ничего говорить. Что вот у нас пророк, и там все сказано. И надо добавляют. И кто добавит или убавит, на том будут язвы. Я говорю, ну мы поехали. Елена Уайт сама написала. Это доказательство того, что это пророк Божий. Она написала, мне не все открыто. В последние дни Бог своим орудием, не поймите, я не свой адрес это говорю, я говорю просто в общем, Бог своим, через свои орудия будет открывать еще больше света, который будет необходим народу Божьему в последнее время. Вы видите, как она говорит? Скромно по мере веры. Имея пророчество, она пророчествует скромно по мере веры. Мне не все открыто. И когда кто-то говорит, вот она вот так не писала, она не пророк, или написала вот так, тем более не пророк. А я вам говорю, смотрите, пророк пророчествует по мере веры. Далее, по мере той ситуации, в которой находится, по уровню состояния народа Божьего, в котором она состоит, или с которым она вместе составляет одно тело. То, что она пророчествовала когда-то, сегодня, уже будем говорить, по мере истории, да, должно быть, может быть, и какое-то видоизменение. Когда кто-то говорит, что она за пророк, когда она ничего на эту тему не сказала, или как мне иногда кто-то пишет, или говорит, вот, ну, я рассказываю какую-то тему, и в конце комментарии, вот, Саша, да, все это так, но ты не затронул и такую тему, и такую, и такую. Я говорю, вы имеете в виду, что я все библейские темы не затронул в одной проповеди? Вы бы на меня обиделись, если бы я все затронул. Сказали, сколько можно уже говорить, дай отдохнуть или в туалет сходить. Но вот люди есть, вот так они говорят. Есть люди такие, если бы ты был от Бога, ты знал бы все. Я говорю, знает все, только, извините, дурак. В дурдоме, который находится. Он знает все. Он и Наполеон, он и Коперник, он и Эйнштейн, он и так далее и тому подобное. То есть, Елене Уайт не все было открыто. Я хочу, чтобы мы просто поняли. Будет отдельная тема, я ее коснусь. Апостолу Павлу не все открыто. Тут Павел сам говорит, мы сейчас видим, как сквозь тусклое стекло. Иногда Павел говорит, это воля Божья. Иногда он пишет так, я думаю, что по мере той мудрости и веры, которую Бог дает, я думаю, что так лучше, так правильно. Но вы поняли. Пророк, который начинает гордиться, что все знает, все понимает, и начинает пророчествовать даже то, чего не знает, есть такие пророки, так называемые, и пастыри, на любую тему отвечает, хотя видно, несет иногда кто ее знает что. Но он же пастырь, он же глаз Божий, поэтому он объясняет все. А потом, когда она объясняет, я говорю, а как вот это понять с тем, что вы говорили, вот что здесь написано? А ты говоришь, что пришел меня подсиживать? Нет, говорю. Но ты пророчествовал, а я вот задал вопрос, как вот это пророчество с вот этим писанием совместить? Так вот, ни один пророк не знает абсолютно всего. Я не говорю, что я пророк, я просто говорю, я тоже, хотя вы меня слушаете, я объясняю. Я тоже абсолютно всего не знаю. Поэтому вот так и написано. Думайте о себе скромно по мере веры. Поэтому имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры скромно. Если ты постоянно обновляешь свой ум, если тебе постоянно, ты принося жертву, постоянно возрастаешь в практической жизни, в процессе освящения, то ты имеешь вменяемую праведность, ты изменяешься от пороков, и видя безграничную перспективу духовного развития и духовного освящения, ты никогда не возгордишься и не начнешь гордо заявлять о себе или о своей церкви, или о своем служении, что ты какой-то великий и оправданный. То есть, заметьте, те, кто имеют наделяемую праведность, имея высшее дарование, как пророчество, при этом остаются скромными, простыми и доступными. С ними легко разговаривать, они простые, они доступные. Если ты имеешь только вменяемую праведность, то ты заявляешь, что наша церковь лучше всех. И всех пророков я лучше всех, умнее всех. Вы понимаете, разница какая? Дальше. Имеешь ли служение в церкви? Заметьте, подчеркивается слово «служение», а не «господство». Не начальствование, а работа слуги. Служитель в церкви – это не начальник и должен поступать именно так. Так вот, имеешь ли служение, пребывай в служении. Если у тебя вменяемая праведность, то ты корчишь из себя начальника в церкви, командуешь, диктуешь, навязываешь, требуешь. Если ты имеешь наделяемую праведность, ты прост, скромен, ты слуга, а не начальник. И разговариваешь с людьми как служитель, как слуга, а не как начальник, кто тут что-то сказал. Далее. Учитель ли? Пребывай в учении, постоянно учись. И если будешь постоянно учиться, ты поймешь, что ты всего абсолютно не знаешь. Поэтому, если ты имеешь наделяемую праведность, ты никогда не будешь говорить категорично и, будем говорить, в долгую перспективу. Я все знаю, мне все открыто и все. Учитель ли? Пребывай в учении. Ты будешь чувствовать себя постоянно все равно учеником и никогда не будешь гордиться и никогда не будешь превозноситься. А мы читали с вами в предыдущей главе. Но не гордись, ибо если гордишься, то бойся. Ни о каком оправдании не идет речь, и светит тебе далеко не светлое будущее. Дальше. Увещеватель ли? Увещевай. То есть, не ругай, не вычитывай. Если начинаешь ругать, а не увещевать, увещевать — это как бы уговаривать, упрашивать. Вот как Павел написал, умоляю вас. Вот это есть увещевать. Так вот, если ты увещеватель, то занимайся увещеванием. Если ты начинаешь отчитывать, ругать, злиться, командовать, то извини, ни о какой наделяемой праведности не может быть идти речи. Ты просто пока что временно, по милосердию Божьему, имеешь только вменяемую праведность, но она тебя погубит. Не имея реальной святости, ты уже начинаешь задирать нос. Далее, раздаватель ли, вы поняли, я сейчас не буду уже каждое все объяснять вот так. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Вы принцип поняли, да? Раздавай в простоте. А не начинай, как некоторые говорят, там, сейчас закрою контейнер и больше гуманитарку не буду раздавать. То есть, заметьте, уже начальником становится. Далее, начальник ли, начальствуй с усердием. Заметьте, с сердцем, с душою, с добротою. Далее, благотворитель ли, благотвори с радушием, без раздражения, что кто-то с тобой чем-то не согласен, да, и так далее, и тому подобное. Дальше. Любовь да будет непритворна. Заметьте, да будет непритворна. Если мы оправданы, заметьте, верою, и у нас есть наделяемая праведность, то любовь будет непритворна. А если мы имеем только вменяемую, то мы будем притворяться. Делать вид, ой, сестричка, я люблю тебя, а в душе
другие слова. Глаза мои б тебя не видели. Ой, как ваши детки. Ой, как я так все время за вас молюсь. Не надо этого говорить. Любовь да будет непритворна. Там, где есть притворство, там не может речь идти об оправдании верой. Там не может идти речь о праведности по вере. Дальше. Отвращайте зла. Я не буду сейчас все комментировать, просто сейчас прочитаю. Отвращайте зла. Это обязательное условие тех, кто оправдан. Далее. Прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг другу не просто так, а с нежностью. Обратите внимание, вот это слово, оно-то, будем так говорить, детальку привносит такую интересную. С нежностью. То есть тонкие струны нашей души, они должны проявляться. С нежностью будьте братолюбивы. Не просто так, что так, знаете, будем говорить официально, да? С душою, с теплотою. Ну, вы должны понимать, что иногда люди и поступают так, что кого-то надо и страхом спасти. Там уже не о нежности. Там речь идет о том, что этому человеку, но без зла, но надо сказать, что он из себя представляет, да? Ну, я сейчас говорю как бы более о другом, да? Отвращайте зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, то есть идите на опережение. Невзирая на то, кто как поступил, вы старайтесь, не ждите, пока он не попросит прощения, я к нему не подойду. Предупреждайте, не ждите, чтобы он пришел, идите первыми. В усердии не ослабевайте. Далее, духом в разуме пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы. Заметьте, речь идет, какими мы должны быть. Вот список поступков, поведения, жизни тех, кто имеет наделяемую праведность Христа. Праведность по вере. Будьте терпеливы, в молитве будьте постоянны. Заметьте, вот если этого нет, можете сразу, как говорится, четко определять, что вы не находитесь в состоянии того оправдания, которое даст надежду на спасение. Дальше. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших. Заметьте, благословляйте, имеется в виду, относитесь с благом к ним. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Кстати, хочу сказать, проклинайте, это совсем не так, как некоторые понимают, чтоб ты сдох. Или чтоб тебе там три раза подкинуло, ни разу не поймало. Да? Это не об этом речь идет. Проклятие – это обида, мщение. Вы понимаете, да? Мы проклинаем, загоняем человека, который и так в грехе, мы своей ответной негативной реакцией загоняем его в тупик, чтобы он еще больше обозлился и стал проклятым, то есть жил в грехах и так и погиб. Не проклинайте. Дальше. Радуйтесь с радующимися. Иногда кто-то говорит, слушай, у меня такая радость, другой, что там такого у тебя такого радостного, подумаешь, вот у меня. То есть это вообще, как говорится, негатив полнейший, да, об оправдании веры не идет даже речи. Если ты не радуешься с радующимся. Далее, плачьте с плачущим, постарайтесь его понять, войти в положение и радующегося, и плачущего. Сначала нужно стать на его уровень, чтобы потом, если он не по теме плачет или не по теме радуется, он должен сначала почувствовать наше сочувствие, сострадание, желание понять, умение войти в положение человека, и когда он расположится, потом, ну, будем так говорить, с душою мы можем, будем так говорить, поднять, помочь человеку подняться на более духовный уровень. И может он перестанет плакать. Дальше. Будьте единомысленны между собою. Знаете, выражение какое? Единомысленно, одинаково думаете. Ну и вопрос, как бы, а разве мы можем одинаково думать? Мысли могут быть у нас их абсолютно одинаковыми. Это только при диктатуре, это только, и все равно это только, когда молчат, а единомыслия все равно не бывает. Если кто-то кому-то диктует, кто-то кого-то принуждает, заставляет, человек может вслух не говорить, а внутри будет все равно не единомысленным. Вот эта мысль, будьте единомысленны. Не в смысле все одинаково шаблонно должны мыслить, а единые мысли у нас всех должны быть. Не спорить, не превозноситься, не умничать, выражать свое мнение. Оно может быть отличное другим от мнения собеседника, брата или сестры во Христе. Но мы не должны свои мнения, как огненные стрелы пускать. Мы не должны производить спор. Мы должны быть благословением в размышлении. Заметьте, если единомысленны, мы можем говорить разные мысли, но нас будет объединять что? Никто не будет категоричен в выражении своей мысли. Никто не будет считать себя только одним единственным умным из всех присутствующих. Мы будем говорить как мнение, а не как истину последней инстанции утверждать. Мы будем готовы принять мнение другого человека, если оно будет лучше моего. Вот это и есть, будьте единомысленны. Единые мысли должны быть у нас. Единый настрой. А разномыслие должно быть, заметьте, единомыслие и разномыслие. И разномыслие, то есть, что мы можем иметь разные точки зрения. В силу того, что мы говорили, мы люди разные, на разном духовном уровне находимся, или вообще ни на каком уровне не находимся, духовности. Но при этом единые мысли у нас должны быть. Мы должны выражать мнение, чтобы найти лучшее. Не гордясь при этом, не настаивая на своем мнении, будучи скромными, простыми и объективными, чтобы действительно найти истину, даже если она не во мне, и принять, и радоваться. Поэтому будьте единомысленны между собой. А чтобы это было, я добавляю немножко, не высокомудрствуйте, то есть не мните о себе. Не высокомудрствуйте, будьте скромны. Заметьте, да, мы должны быть скромны, но мы просто так не станем скромны, пока не начнем общаться с Богом и на фоне Бога не увидим себя такими, что у нас бы появилось желание быть скромными. То есть без личного контакта с Богом, живого, мы не будем скромны, мы будем горды. А если будем горды, если мы будем спорить, будем мудрствовать, я вам прямо говорю, ни о каком оправдании по вере не идет даже речь. Оправдание по вере, вера действует любовью, очищает и освящает душу. Если мы не очищаемся и не освящаемся, то мы не оправданы. И чтобы вы не сомневались, когда мы делаем что-то не так, наш Дух Святой всегда осуждает, не оправдывает, не дает мир и радость, а мы чувствуем, что знаем, как будто бы знаем, знает собака, где сало зарыто. Не высокомудрствуйте, но последуйте, то есть возьмите в пример, последуйте смиренным, то есть простым, скромным людям. Не мечтайте о себе, мы уже говорили, откуда эти мечты. То есть не оправдывайте себя тем, что вы совершаете служение, а реально смотрите, что внутри вас происходит в тех или иных ситуациях или при тех или иных искушениях. Никому не воздавайте злом за зло. Я добавляю, никогда, никому и ни в каком виде, даже в самом таком скромном. Злом за зло можно и таким образом тихо, умно, продуманно это все сделать. Но пекитесь о добром пред всеми человеками. Заметьте, пекитесь, заботьтесь о добром, чтобы в нашей душе было добро, и чтобы это добро было, ну, будем говорить, явным пред всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, то есть здесь имеется в виду, что, ну, если это от нас зависит, будьте в мире со всеми людьми. Но если такое, что вы стараетесь все делать, а кто-то, извините, как говорят, не стой ноги встал. Ты ему хоть что хочешь делай, он злится. Ну, такой вариант тоже допускается. Главное, чтобы мы не были участниками этого процесса и не подкидывали своих дровишек в общий костер спора и зла. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. То есть, заметьте, вообще гнев с нашей стороны – злом за зло отвечать вообще исключено. Это не входит, будем говорить, в понятие, что такое праведный по вере человек. Оправданный человек именно так и поступает. Оправданный по вере, имеющий праведность по вере. Дальше.
Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь. Господь действительно воздаст, у него гнев праведный, а у нас неправедный. Поэтому мы этот гнев должны, как говорится, отпустить. Он с нами не должен пребывать. Дальше. Итак, если враг твой голоден, не просто там в церкви, друзья, братья, сестры, а вот даже враги, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горячие уголья, то есть заставишь его задуматься, заставишь включиться его совести, и, может быть, это поспособствует его покаянию. Не будь побежден злом, никогда и никак, но всегда, добавляю, в себе в первую очередь побеждай зло добром, и потом уже своим добром побеждай зло в другом человеке. Все, что я вам прочитал сейчас, да, это я прочитал, как бы в подтверждение подводится итог, будем говорить вот той теме, которую мы с вами исследуем, и исследуем конкретно послание Римлянам. Праведный по вере, оправданный по вере, вера, которая приводит к тому, что у нас уже наделяемая праведность, реальная, а не виртуальная. Если у нас это есть и умножается, то вот мы прочитали список, по которому, как по плодам, можете узнать, что мы из себя представляем. То есть, оправданы мы верою или не оправданы, праведны или неправедны, и оправданы, заметьте, мы праведностью вменяемой или наделяемой. Вот этот список – это люди, имеющие наделяемую праведность. А теперь мы переходим к следующей главе, о которой я вам сказал. Это второе послание Коринфянам, 5 глава, с 1 по 21 стих. Почему я ее избрал, да? Ну, имею в виду сегодня в продолжение нашей темы, да, потому что она очень хорошо, будем так говорить, в унисон с и этой главой, которую мы с вами только что исследовали, да, в унисон говорит те же самые мысли, но немножечко другими словами. Тоже здесь тема наша продолжается — оправдание по вере. Читаю главу. Тоже хочу сказать, что эту главу я проходил с вами, да. Ну, проходил немножечко, может быть, в другом чуть-чуть ракурсе, да. Сейчас я именно в ракурсе «Праведность по вере и оправдание по вере». Вот в этом ракурсе я с вами пройду эту главу. Поэтому я, опять-таки, не буду очень подробно объяснять ее, а больше буду касаться тех моментов, связанных с праведностью по вере. Читаем эту главу. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный и вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты и вашим совестям. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы, что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли.
А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Мы прочитали с вами эту главу. Да. Сейчас мы приступим к ее исследованию. Начинаем буквально с первого стиха. Обратите внимание слова, которые Павел пишет. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный и вечный». Что хочу сказать. Многие понимают вот этот стих первый именно так. Когда этот наш земной дом, то есть вот эта наша плоть, буквально физическая плоть, вот эта хижина старая, которая болеет, потом застареет, потом умирает, да. Когда вот она разрушится, то есть когда мы умрем, то мы все, ну, из-за того, что мы в церкви же, мы же оправданы, мы же крестились и вечерю ели, да, мы имеем от Бога жилище на небесах. Там домики, там квартирки, там полочки, там венцы, куда мы будем венцы на полочки ложить, да. Мы имеем от Бога жилище, дом нерукотворенный, там это сам Бог чудесный и вечный. Все. Видите, как можно понять этот стих? Здесь речь идет совершенно о другом. Ну, для этого нужно прочитать предыдущую главу, да, четвертую. Чтобы мы это поняли. Там идет ни о каком вечном доме, ни о домах буквальных, куда мы попадем после смерти за членство в церкви. Там речь идет о другом. Вы это сами, если захотите, прочитайте внимательно. И, кстати, там тоже и эту главу, и более предыдущую я точно так же объяснял. Это есть в записях, да. Так вот, когда земной наш дом, то есть дом, в котором мы живем, это хижина, разрушающийся. Помните, да, выражение Павла в послании евреям, что Ветхий Завет, завет с недостатками, ветшающий, стареющий и близкий к уничтожению. Да. Так вот, речь идет, заметьте, о нашем доме, плотском доме, о нашем необузданном греховном сердце, чувствах. Это тот дом, в котором мы жили, в котором мы живем, в котором нам нравится, нам комфортно. И мы вот держимся за этот дом и желаем в этом доме жить. Понимаете, да? Бороться с грехом или все-таки жить в обнимку, тем более для плоского сердца грех доставляет удовольствие, да? Обманул кого-то удовольствие, радость. Объел кого-то радость. Для плотского человека это удовольствие. А распинать себя, это вот, будем говорить, что-то такое неприятное, негативное. Поэтому мы избираем, будем так говорить, вот этот домик, нашу хижину, эту халупу, держимся за нее руками и ногами. Так вот, когда вот этот земной наш дом, эта хижина, вот этот наш дурной греховный нрав разрушится, обратите внимание, он должен быть разрушен. Мы, добавляю, только после того, как он разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. Обратите внимание. Это речь на небесах, еще не на небесах имеется в виду в буквальном смысле, а жилище на небесах, как бы небесное жилище. То есть, пока мы живем в грехах, мы, заметьте, земные, плотские человеки. Помните, Христос говорит, мы от вышних, мы от горних, помышляйте о горнем, что человек, даже живя на земле, живя интересами неба, он уже как будто бы, так будем говорить, кусочек неба находится на земле уже в сердце и в разуме этого человека, и он вроде бы здесь ходит, но он уже как будто бы на небесах. Мы уже как бы не перстные, те, которые так руками, пальцами можно перстами потрогать. Когда наш этот нрав, наша эта хижина, старая, больная, грехами разрушится, и мы должны это делать, только после этого мы имеем от Бога жилище на небесах. Имеется в виду жилище Божье внутри нас, духом устрояемое. И этот дом Божий внутри нас, это дом нерукотворенный и вечный. Но мы, как будто бы уже разрушив один дом, переселяемся в другой. Держали за один, держимся за другой. И этот дом вечный. Почему? Что если мы дадим Богу место жительства в нашем сердце, то Бог сотворит действительно нерукотворенный, это будем говорить на интеллектуальном уровне, а не руками делается операция, да? И этот дом будет вечным. Ну, естественно, тогда и мы станем вечными. Дальше. Оттого мы и воздыхаем. Заметьте, от чего? Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в наше жилище. Какое? Небесное имеется. Да, в небесное наше жилище. Заметьте, мы воздыхаем, желая облечься. Заметьте. Почему здесь сказано не о доме и о домах буквальных для всех, кто попадет на небо и спасется, и там и будет жить. Заметьте, в дом мы не можем облечься. Дом на себя мы не можем как одежду одеть. Облекается человек в одежду, как бы, да, вот как будто бы в праведные одежды Христовы. Вот мы желаем облечься в небесное наше жилище, мы желаем облечься в праведность Христову, но при этом мы воздыхаем. А что же воздыхаем? Задаю вопрос, мы воздыхаем с радостью или воздыхаем с печалью? Ну, вообще, воздыхаем, тут уже, ой, как говорят, ой, ой, тут всегда, как говорится, нет радости, мы это делаем, да? Так вот, мы, верующие, получив оправдание по вере, и нам по этой вере вменилась праведность Божия, праведность Христа, мы не желаем облечься в небесное наше жилище, в праведность Христа, но, знаете, желать, хотеть, как говорят, не вредно. Мы желаем облечься, но что-то у нас не получается. И поэтому мы воздыхаем: Господи, ну когда же мы уже станем на Христа похожими? А при нашем образе учения, которое нам преподают из-за кафедры, я вам говорю, а мы никогда не облечемся в это жилище, потому что нам уже давно объяснили, что мы не будем похожи на Христа. Это невозможно. Грех победить нельзя. Бедный я человек. Понимаете, от того, если кто-то еще не забыл, что все-таки надо облечься во Христа, в его праведность, то он вот это понимает, вот какую-то такую коллизию, диссонанс, да, что вот учение говорит, вроде бы не можем, а читаешь, вроде бы должны облечься, и вот мы воздыхаем, потому что от одного желания ничего не получается быть праведным, да. Еще что хотел бы сказать по этому поводу, да. Те, которые говорят, что мы вот должны просто молиться, верить, и мы станем похожими на Христа, вы обратите внимание, они так говорят, но не сами не становятся похожими на Христа. Они сами потом начинают выкручиваться и оправдываться. Мы во Христе праведны. То есть в реальной жизни мы, извините, вот какие есть, но Христос нас делает праведными, и мы облечены в эти небесные жилища. У нас праведность Христа, она покрывает нашу праведность, которая как запачканная одежда. Так оно и есть. Мы так говорим, потому что наша праведность такая и есть, как запачканная одежда. Но мы все время прикрываемся, как щитом, праведностью Христовой. Так вот, Павел пишет: «Только бы нам и одетым не оказаться нагими». То есть, обратите внимание, что мы воздыхаем. Почему? Потому что желаем облечься в праведность Христа, а ее никак нет, и мы никак в нее не можем облечиться. Почему теперь Павел говорит, только бы нам и одеты? Мы же одеты, но мы должны одеться, как бы, в небесное наше жилище. А тут третий стих говорит о том, что мы при этом тоже одеты. Но странный оборот речи. Только бы нам и одетым сейчас, в какую-то одежду добавляю, не оказаться нагими, не оказаться имеется в будущем. Где-то потом мы сегодня мы одеты, а потом мы можем оказаться нагими. О чем речь идет? Что нам при покаянии была вменена праведность Иисуса Христа. То есть Он нас одел, прикрыл нашу наготу, прикрыл одеждою собственной праведности. Поэтому Павел пишет, что мы одеты, нам вменена праведность. Мы как будто бы чистые, имеем теперь доступ к Богу и Его благодати. Но Павел говорит, но мы же должны облечься в небесное жилище. И вот тут начинаются вот эти кривотолки. Да, вот это же небесное жилище, вот это же и есть праведность Христа, которая покрывает нашу запачканную праведность. Да нет, не совсем так. То, что нам дадена праведность, вменяемая, нас одели. Но хижина наша внутри, за которую мы держимся, в которую мы водворяемся, по похотям которой мы живем, она не разрушена, натура продолжает выступать, и мы ее продолжаем оправдывать, и она нам нравится. Но мы же должны получить от Бога новое жилище, да, небесное, вечное, нерукотворенное, да. Но для этого нужно сначала разрушить эту хижину. Нас прикрыли наши пороки, но... Пороки в момент крещения никуда не делись. Привычки, вкусы, привязанности, ценности и так далее и тому подобное. Все это остается. То есть характер остался, какой был. Дальше. Нам теперь предстоит облечься в небесное жилище. А теперь иди и не греши, как я говорил. Да, мы соглашаемся, что так правильно. И мы желаем облечься в небесное наше жилище. Но желаем, но для этого ничего не делаем, поэтому ничего не получается, поэтому мы и воздыхаем. Потому что, будем говорить, хотеть не вредно. И Павел говорит, то, что нас одели когда-то, вменили нам праведность Христову и прикрыли нашу наготу, это не говорит, что мы в этой одежде въедем и в вечность, в Царство Божие. Будет время, я сейчас забегаю наперед, читаю 10 стих. Всем нам должно, добавляю, будет должно, явиться пред судилище Христово. Вы помните, что все верующие в основном говорят так, верующий на суд не приходит. Имеется в виду, суда то будет два, это надо не забывать. Будет суд, на котором будут судить верующих, а будет суд после тысячелетнего царства, согласно книге Откровения, когда будут судить нечестивых. И будет, эти два суда будут отличаться. В первом суде явятся все, кто когда-либо служил Христу. Все они явятся пред судилищем. Судьба и жизнь каждого будет исследована и будет решена вечная участь. Или туда, или сюда. А второе, воскресение будет, и второе, судилище будет. Там уже будет просто, кто сколько должен получить наказание. Кто больше, кто меньше, но все это, будем говорить, люди, определившиеся своей вечной судьбой. Это все будут погибшие. Так вот, всем нам должно явиться пред судилище Христово. Чтобы... Заметьте, и верующие явятся. А первое судилище, оно начинается когда? Вот когда мы делаем преступление, сразу начинается суд Божий. Дух Святой меня обличает. Оно уже судилище сегодня идет над верующими. Мы этот голос суда Христова уже слышим. Так вот, всем нам, верующим, должно явиться предсудилище Христова. И слово «судилище» это говорит о том, что это будет какое-то такое вселенское судилище, суд над всеми. Чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал. Обратите внимание. Верующий получит, что он делал, а не во что веровал. И делал, не имеется в виду дела закона, а делал дела веры. Вера без дел мертва. Но вера, основанная на делах закона, она тоже мертва. Мы с вами об этом говорили. Так вот, каждый получит соответственно тому, что он делал, слушая или слыша голос Божий, или голос Святого Духа, или Слово Писания. Да. Живя в теле, добавляю, нам, тут речь идет о верующих, живя в теле, что он делал, живя в теле, после уверования. Доброе или худое? Обратите внимание. Если худое, то ни о каком оправдании не идет речь. Если доброе, то идет речь об оправдании. То есть, обратите внимание, членство церкви вовсе не решит, будем говорить, все наши проблемы, связанные с вопросом нашего спасения. Так вот, вменяемая праведность, которую нам всем при крещении Христос вменил, да? Заметьте, это та одежда, которую мы нам дали поносить на время. А когда придем пред судилище Христово, как же мы окажемся нагими? С нас будет снята вменяемая праведность, праведность Христа. И будет просьба к нам, покажите, что вы за это время приобрели. У вас какая-то одежка появилась? То есть, наделяемая моя праведность вами была принята. Я наделял, вы получили или отказались? Ну, понимаешь, Господи, ну нас вот учили. Я говорю, я все понимаю. Я вас предупреждал, исследуйте Писание, ибо вы через них надеетесь иметь жизнь вечную. Вы не исследовали? Да. Вы доверялись? Да. Вы слепо верили? Да. Вас совесть не судила? Да. Так вот, я хочу сказать, я с вас снимаю свою праведность, которую я вменил. И у вас ничего нету. Я вас тогда не осудил. Я вам дал шанс на спасение. И сказал, идите теперь и не грешите. А нам же объяснили, что мы же не можем не грешить. Я вам сказал, идите и не грешите. А то, что вы избрали себе таких учителей, которые льстили бы вашему слуху, это ваша проблема. Я вас не заставлял. Я вас не принуждал. Вы сделали собственный выбор. Снимается с нас вменяемая праведность, вот эта одежда праведности Христовой. На поверке дня у нас нет никакой наделяемой. Нет никакой праведности, нет никаких плодов. Ну, никаких я в общем говорю, понимаете, у кого-то что-то есть, у кого-то что-то нету, да. Даже если что-то есть, и мы чего-то достигли и начали гордиться, все это может быть списано просто так. Если я достиг определенной праведности, после чего возгордился и упал в еще больший грех, то я говорю, как то доброе, что мы приобрели, и на основании чего возгордились, может быть вменено нам в праведность. Я бы так сказал, да, лучше бы вы не были такими, да не осуждали людей. Так вот, мы можем оказаться нагими на судилище Христовом, и мы туда все придем. Со всех нас будет снята праведность Христа вменяемая, и будет осмотр, было, есть ли у нас внутри исподняя одежда. Одежда, наделяемой праведности Христа. Ибо мы, находясь, дальше читаем 4 стих, ибо мы, находясь в этой хижине, имеется в виду какой хижине? В хижине греховной плоти, которую мы слушаем, и которой повинуемся, и живем в соответствии с ее желаниями, да? Ибо мы, находясь в этой хижине, то есть повинуемся своим чувствам, страстям, которые нами управляют, слушайте, воздыхаем под бременем чего? Греха. А почему? Но если мы живем в этой хижине, если мы ее не разрушаем, то как мы избавимся от бремени греха? Потому мы воздыхаем, что «Ой, Господи, сколько же этот грех будет во мне! Ой, Господи, когда же уже я стану похожим на Христа?» Мы воздыхаем под бременем, потому что, слушайте, почему воздыхаем под бременем греха? Почему воздыхаем? Потому что никак не появляется у нас схожесть со Христом. Потому что, слушайте, ответ прямой. Потому что не хотим совлечься, то есть не хотим раздеваться. Задаю вопрос. Скажите, кто должен раздеваться? кто должен разрушать эту хижину? Кто должен нести крест? Некоторые говорят, Христос понес. Но он понес свой. А каждому из нас, он сказал, у нас есть свой крест. И вы его должны понести. И на этом кресте нужно эту хижину разбомбить, распять, развалить до основания. А потом новый мир строить. Так вот, мы воздыхаем под бременем греха и воздыхаем от того, что характер Христа никак не получается от наших молитв, от нашего членства, от нашего пасторства, от нашего там пения в хоре, да? Мы воздыхаем по той причине, что не хотим совлечься, то есть не хотим нести крест, не хотим бороться до крови, об этом Писание говорит, но это очень неприятно. Знаешь, Господи, напиши мне другое Евангелие. Хорошо. Вот команда, вот пастыри написали вам новое Евангелие. Только Господи, это не тот Господь, о котором мы говорим, не Христос, а Господи, это тот, который сброшен с неба. Вот получается, мы не Богу, а и к Нему обращаемся. И мы Ему заказываем, какую нам проповедь сказать. Он говорит, хорошо, у меня есть тут, как говорится, верные товарищи, они изложат тему, как нужно. Да? Так вот, смотрите, мы не хотим совлечься, то есть не хотим бороться с грехом, но облечься. Что такое «но облечься»? Мы не хотим бороться с грехом, но хотим стать похожим на Христа. И уточняется, чтобы смертная, вот эта хижина, вот эта наша плотская натура, эти похоти и страсти необузданные, вот это называется смертная. Если мы за нее держимся, то мы смертные, да? Чтобы смертная, я добавляю, само было поглощено жизнью Иисуса Христа. Что это Бог сам должен в нас произвести. Как некоторые, будем говорить, верующие иногда так пишут мне. И не только мне. Пишут. Мы не должны помогать Богу усовершенствовать что-то. Бог совершенен, Он сам все делает, Он не нуждается в нашей помощи. Вот здесь сказано, что Бог нуждается в нашем участии. Что Бог не будет строить наш новый духовный, нерукотворенный вечный дом внутри нас для себя. Не будет это делать, пока мы не разрушим хижину, а разрушать мы должны. Это Бог не делает. Бог Духом Святым только подскажет, что и подскажет, как это разрушить. А разрушать будем своими ручками, топать будем своими ножками. Вы понимаете, о чем речь идет? Далее. Когда Бог будет строить дом внутри нас, нерукотворенный вечный, Он не будет строить без нашего участия, строить будем мы. А Он Духом Святым будет нам говорить, что хорошо, что плохо, что нужно отвергнуть и распять, а что нужно принять. Далее. Как мы должны молиться, что такое будет молитва, но молиться будем мы. Далее. Как нужно бороться, какие усилия, по отношению к чему и как должны применяться. Это Бог будет нам рассказывать сам. А применять, брать в руки молоток, гвозди, ножовку, там, мастерок строительный, да, раствор, мы будем делать сами своими руками. Я не хочу, чтобы вы поняли, что строительство будет идти тоже без нашего участия, ничего подобного. Без нашего ума, который мы должны постоянно держать в напряжении, без нашей воли, усилия, силы воли, которую мы должны применить, без несения креста, без распятия, без порабощения и усмирения плоти своей, никакой дом строиться не будет. Это надо усвоить. Так вот, мы воздыхаем под бременем греха, то есть мы не оправданы. Наша праведность как запачканная одежда. При всем том, что мы внешне покрыты праведностью Христа. Заметьте. Все это остается в нашей плоти, потому что мы хотим облечься, стать похожими на Христа, не раздеваясь, не борясь и не распиная плотские похоти. Мы хотим просто чудо. Дай нам, Господи, знамение. Какое? чтобы вот эта наша натура, желание выпить, закурить, загулять, сплетню пустить, высушать, да, обхитрить, гордиться, да, пусть это все смертное будет поглощено силой Святого Духа без нашего участия. Вот поэтому мы и воздыхаем, поэтому мы на суд придем голенькими. А Павел пишет: «На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа». На сие самое, на что создал нас Бог? Когда создал? Когда мы пришли в церковь, Бог нас тогда создал на сие самое, чтобы мы шли и не грешили. Конкретно, чтобы мы раздевались, чтобы мы распинали плотские похоти, чтобы мы научились это делать, чтобы нас в церкви этому научили, и чтобы мы эту хижину до основания разрушили. На сие самое и создал нас Бог, когда мы приняли крещение. Он определил для нас такой, будем говорить, метод нашей христианской жизни. Это, будем говорить, курс Божий, который Бог установил для уверовавших во Христа. И чтобы мы имели четкую гарантию, что это реально и возможно, дал нам как бы залог Духа. Что такое залог? Ну, кто-то просит, дай мне взаймы сумму. Он говорит, залог дай. А зачем? Ну, на всякий случай. Если ты не сможешь, чтобы я мог компенсировать свою утрату. Если ты не сможешь вернуть. Здесь залог, будем говорить, чисто так, будем говорить, со стороны Бога. Вот мы у Бога как бы залог берем, а Он нам дает этот залог, чтобы, ну, мало ли, если у вас не получится, то Бог как бы говорит, что я чем-то пострадаю. Здесь нам просто человеческим языком объяснено. Дух Святой является залогом, гарантией того, что мы можем победить грех, что это реально, и Дух Святой есть гарантия. Дальше. И дальше Павел пишет. Итак, мы всегда благодушествуем. Заметьте, мы всегда благодушествуем, то есть никогда не унываем. В нашей душе радость и мир. Невзирая, что такое всегда благодушествуем. Ну, вы понимаете, что если надо совлекаться, надо распинать плотскую похоть, да, то обычный плотской человек не благодушествует. Он хнычет, ой, да сколько это будет, да что это за жизнь, да зачем мне это все сдалось, да. Павел пишет, что те, которые это понимают и этим путем Божьим, предначертанным Богом для нас, идут, люди, мы всегда благодушествуем. То есть для нас борьба с грехом – это не причина для уныния. Причина для радости. И дальше написано, как мы всегда благодушествуем и как знаем, что, водворяясь в теле, обратите внимание, в каком теле? Вот эта хижина наша, этот дом, это тело, имеется в виду плоть наша, наши чувства, наши страсти и похоти необузданные. То, водворяясь, Павел пишет, мы, водворяясь в теле, что такое водворяясь в теле? Входя в эту хижину, цепляясь за нее, мои родненькие грехи, я вас никогда не оставлю. Когда мы повинуемся голосу плоти, в этот момент мы устранены, слушайте, от Господа. Слушайте, если мы устранены от Господа, заметьте, кем устранены? Богом? Ничего подобного. Мы сами, цепляясь за плоть свою, оправдывая грехи наши, да, мы сами устраняем, мы сами себя отделяем от Господа. Задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, а мы в этот момент имеем оправдание по вере? Вот это такая вера, руками, ногами упереться в Иисуса Христа и сказать, иди отсюда. Мы в этот момент имеем оправдание? Да никакого в жизни и никогда. Вы понимаете, о чем речь идет? Живя в греховном теле, цепляясь за эту хижину, потакая своим плотским похотям, а мы с этим уже давно согласились, потому что нас давно этому научили, да? Мы в этот момент, находясь в церкви, считая, что мы тело Господне, мы сами устранены от Господа, а значит и от тела. Мы непонятно вообще кто. Ну, я думаю, вы понимаете, тут понятно кто. Непонятно, как мы все-таки претендуем на то, что мы церковь, Бог с нами, и мы с Господом, и Иисус во мне. Вот это непонятно, на каком основании мы вот это заявляем. Так вот, смотрите. Дальше Павел пишет. Ибо мы ходим верою, а не видением. О чем здесь сказано? Глаза наши не видят вот этого процесса. Мы ведь буквально от Господа не отделяемся, буквально телом. Вы понимаете? Мы буквально в какое-то тело не входим, не водворяемся. Это внутри, на уровне нашего сознания происходит. Мы слышим голос один, другой, делаем выбор. Будем говорить, на интеллектуальном таком, будем говорить, уровне, а не на телесном. Мы не видим этого процесса, мы ходим верою. Слова слышим, процесс известен, и мы верим, доверяем, понимаем или не понимаем. То есть, заметьте, мы верою ходим. Это процесс интеллектуальный, невидимый для глаз человеческих. И дальше говорит Павел. То мы при этом, ходя верою или неверием, можно сказать, и, ну, кто как ходит, да? Мы благодушествуем, заметьте, никогда не впадаем в уныние, никогда не обижаемся на Бога, мы всегда благодушествуем и желаем, заметьте, лучше выйти из тела, из какого? Некоторые говорят, вот видите, здесь реинкарнация, душа выходит из тела, входит тут. Вы понимаете, тут никакой реинкарнации нету и никакой души, которая входит или выходит. Здесь написано. Мы желаем лучше выйти из тела. Что значит выйти из тела? Не жить, не обнимать вот эту хижину. Выйти из подчинения вот этим нашим плотским похотям и страстям. Чувства должны быть приучены навыкам к развлечению добра и зла. А мы не должны за них держаться. Мы должны распять плотские похоти и страсти. Вы понимаете, да, о чем речь идет? Павел пишет, что мы хотим, желаем выйти из тела, заметьте, отделиться от плотских похотей, не подчиняться, разрушить эту хижину старую и водвориться у Господа. Заметьте, мы желаем выйти. То есть, кто это? Мы. Желаем. А если желаем, то от избытка сердца, говорят уста, идут руки, идут ноги и делают руки. И желаем водвориться у Господа. Заметьте, это Павел пишет о тех, кто правильно имеет настрой и правильное понимание относительно вопроса нашего спасения и вопроса нашей праведности и оправдания. И дальше. И потому, заметьте, не просто так стараемся. Заметьте, кто? Мы верующие, мы благодушествуем, мы желаем, и мы потому ревностно стараемся. Слышите? Не ревностно стараться, это ничего мы не достигнем. Возлюби Бога не частицей сердца, а всем сердцем, и всею душою, и всем разумением, и добавляю, еще и очень ревностно, ревниво. Только так и не иначе должно быть. Заметьте, потому мы ревностно стараемся, водворяясь ли, имеется в виду где? У Господа, слушая голос Божий и желая поступать, так это называется, водворяясь ли, и выходя ли, откуда? Не от Господа, а выходя из нашего земного дома, из нашей хижины. Мы желаем всегда быть Ему угодными. Вы поняли, когда угодными мы Ему? Когда мы выходим из-под повиновения нашей плоти, мы угодны Ему. Когда слушаем голос Божий и водворяемся у Господа в Его доме, который Он нам представляет, да, мы тоже угодны Ему. А почему мы так стараемся? Потому что всем нам, 10 стих читаю, должно явиться предсудилище Христово. И от того, как мы будем, живя в теле, поступать, водворяться ли в доме Господнем или выходить из тела, да, разрушать плотскую нашу хижину, от этого мы, каждый из нас, получит соответственно тому, что он делал, живя в теле после членства, после крещения, когда он стал членом церкви. В зависимости от того, доброе или худое он делал. Заметьте, после крещения, когда мы стали членами церкви, доброе или худое, что мы избираем, то и будет решать вопрос об нашем, о нашем оправдании или неоправдании, осуждении, о нашем спасении или погибели. И 11 стих. Итак, зная страх Господень, что здесь имеется в виду? Зная страх, зная, ну, заменю другим словом, только для нас оно звучит не очень, как говорится, красиво, да, но в библейском смысле это слово правильно. Зная ненависть Божию по отношению к греху, зная неприемлемость Господом никакого греха, потому что страх Господень – ненавидеть зло. Итак, зная страх Господень, зная ненависть Господа к греху, не грешнику, а греху, подчеркиваю, мы, кто мы? Павел, Кифа, Аполлос и прочие духовные христиане, мы вразумляем людей. Слушайте, каких? Верующих. Так что у них ума нету? Конечно, нету. Если они воздыхают, не разрушают хижину, значит, ума нету. Мы вразумляем людей верующих. Богу же мы открыты. Надеюсь, что открыты вашим совестям. Не снова представляем себя вам, но, заметьте, даем вам повод хвалиться нами, дабы вы имели сказать, что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Заметьте. Мы сами себя представляем вам, как представляем. Это не представление. Имеется в виду, вы нас видите, вы с нами общаетесь. Вы знаете меня, Павла, каким я был извером, когда я был фарисеем, чем я занимался, какой мой был нрав, вы все это знаете. Теперь я пред вами предстал. Я с вами нахожусь в общении. Вы видите, какой я был. Вы видите, какой я есть. Для чего, Павел пишет, даем вам повод хвалиться нами. Не в смысле хвастаться, а чтобы было что-то сказать в оправдании вот этой теории, что мы можем победить грех и можем измениться. Мы даем вам повод хвалиться нами, чтобы вы имели что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Задаю вопрос, кто хвалится лицом, а не сердцем? Это фарисеи. По наружности вот такие красивые, а внутри грязные и мерзкие. Да? Имеют вид благочестия, а силы же его внутри отрекшиеся. Когда кто-то скажет, что это невозможно, Павел говорит, мы вам даем повод хвалиться. Скажите о нас. Поставьте нас в пример и скажите, задайте вопрос, как Павел был неким извергом и убийцей, стал вот таким человеком. Если кто сомневается, что он такой, пообщайтесь, поговорите. Павел хвалится, заметьте, не лицом, а хвалится сердцем. А те, которые не верят, что это возможно, что сердце даже наше должно измениться, что это возможно, у них, конечно, ни сердцем не могут похвалиться, потому что от избытка сердца вылазит все наружу. Но они хвалятся лицом, там слова красивые, поведение такое культурное, ну, чтобы показаться красивым. То есть Павел подтверждает, что я и мы, кого он подразумевает, я уже сказал, да, мы реально идем этим путем, мы реально вышли на результат. Вы можете нас, о нас сказать, упомянуть, чтобы вам не закрывали рот, что это невозможно. Если это невозможно, почему у Павла, Петра, Кифы, Аполлоса, почему все это получилось? Дальше Павел пишет. Если мы выходим из себя, это некоторые говорят, вот знаете, если я психанул, вышел из себя, то это для Господа. Да не об этом речь идет. Выходим из себя, то есть выходим из земной нашей хижины, из этого тела. Если мы выходим из себя, не подчиняемся этой греховной плоти, то это для Бога. Достигая определенного результата, мы не гордимся, а понимаем, что еще ой-ой-ой, как бороться дальше. При этом, поэтому мы остаемся скромны. И это для вас, то есть для вас пример. Если чего-то достигли, не задирайте нос и будьте попроще. Потому что чем ближе подходим ко Христу, тем больше видим свое несовершенство. Поэтому тем меньше оснований задирать нос и мнить о себе и заявлять, что только я истинный пророк и только моя церковь истинная церковь. Все остальные такие и рассякие. Поняли, почему так написано, да? И дальше 14 стих. Смотрите. «Ибо любовь Божия Христова объемлет нас». Заметьте, любовь Христа обнимает нас. То есть, кого любовь Христа обнимет, когда мы придем пред судилище Христова. Христова любовь обнимет тех, кто, заметьте, имеет праведность по вере, наделяемую праведность, кто жили в соответствии с канонами и законами Христа. Любовь Христова объемлет нас, оправданных верою, имеющих в, наделяемую праведность. И заметьте, кого обнимает? Только кого обнимает, я подчеркиваю, не всех. А рассуждающих так. Заметьте, кого любовь Христова обнимает? Кто рассуждает так? Как рассуждает? Если один, то есть Христос, умер за всех, ну, чтобы нас спасти, то все, кто? Верующие, принявшие крещение, все умерли для этой хижины, распяли ее. Вот смысл смерти Христа за всех. Его жертва, заметьте, за всех нас, а теперь вы, возвращаемся, принесите жертву святую, Богу угодную, совершенную, да? Если один умер, то все умерли для Христа, для греха во имя Христа, во имя Его праведности. А Христос за всех умер. Зачем? Чтобы живущие уже после крещения не для себя жили. Что значит не для себя? Не для этой хижины, не для этих плотских похотей. Вот что имеется в виду, не для себя жили. Чтобы жили уже не для себя, не для плотских похотей, не для своего эгоизма, не для своей гордыни, но для умершего за них. Заметьте, и воскресшего. Христос умер за нас не только на кресте. Мы с вами читали в начале послания Римлянам, да? Не только Христос умер за нас на кресте, а Он умерщвлял плоть Давидову, в которой Он родился. Он умер для, за нас, для своей Давидовой плоти. И воскрес для кого? Для Бога, чтобы жить уже, будем говорить, не в плоти Давидовой, которая склонна и порабощает, и подталкивает плоть нашу ко греху. Если Христос за всех умер, то заметьте, то умер потому, чтобы живущие, верующие, получившие вменяемую праведность в момент крещения, дальше уже не для себя жили, но жили для умершего и воскресшего Христа, то есть полностью повинуясь Ему и верою получая наделяемую праведность. Дальше читаем 16 стих. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Заметьте, мы живем для Христа, который уже освободился от плоти Давидовой. Для нас Христос, как образец для подражания, это Христос с того момента, когда, вы помните, в момент крещения на Иордане от Иоанна Крестителя, глас с небес звучал такой: «Сей есть Сын мой возлюбленный», добавляю, «который победил плоть Давидову, который родился свыше, и он стал сыном моим, и его слушайте, отныне вот он Христос, вот он пример для подражания. Потому и не расписано много, какая была жизнь Иисуса Христа до момента крещения. Он, как каждый из нас, я уже об этом говорил, шел путем постоянного возрастания. В отличие от нас, когда мы то идем, то лежим, то идем вперед, то назад, то лягли, то заснули, то упали, то не поднялись, то поднялись и так далее и тому подобное. В отличие от нас, он был более, будем так говорить, целенаправлен на результат. Так вот, Павел пишет, не то, что мы не знаем Христа по плоти. И некоторые понимают, видите, что, ну, помните, этот Иоанн говорит, что кто не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, тот и не его, там, и не рожден свыше, и так далее, и тому подобное. А здесь вот сказано, сам Павел говорит, а мы не знаем никого по плоти. Если знали Христа по плоти, то не знаем. Получается, что во плоти, когда он пришел на землю, мы не знаем. Да тут речь идет не о том, что в человеческой плоти Христос пришел на нашу землю. А Павел пишет, мы не знаем того Христа. Мы не знаем того Христа. Он не является для нас образцом, как бы для подражания. Когда он шел путем, ну будем говорить, рождения свыше. Он шел, он это правильно делал, он это, в этом тоже пример для подражания. Но мы уже смотрим на готовый свершившийся факт. Христос – Сын Божий. Вот, вот перед нами стоит цель не просто участвовать в процессе освящения, а потом, может, мы и не достигнем, а у нас уже завершившийся процесс. Христос уже не во плоти Давидовой. И мы того не знаем, мы знаем вот этого победившего Христа. И на него взираем, и потому идем путем победы. Дальше читаем. Смотрите, какие слова. Итак, кто во Христе? Слышите? Кто во Христе? Заметьте, что значит во Христе? Если его праведность уже наделена и во мне, если во мне те же чувствования, какие во Христе Иисусе, как можно в данном случае говорить, что он не оправдан? Кто во Христе, тот одно тело со Христом, одни мысли, одни чувства, одна чистота, одна святость. Тот и оправданный имеет праведность Христа. Когда мы говорим, Христос наша праведность, да, но не на небе, а в нас Христос, наша праведность, помните, 5 глава Римлянам мы с вами читали. Если кровью Его, то есть кровью Христа, Бог примирил мир с собою, да? Заметьте, кровью Христовой, жертвою Христовой, Бог примирил нас с собою. А спасемся мы жизнью Христова, Христа. Жизнью Христа. Мы должны жить жизнью Христовой, то есть Христос, как жил в своей плоти, также должен быть в нас, и мы должны поступать так же, как Он. Так вот, слушайте. Итак, кто во Христе, добавляю, тот имеет веру, тот имеет праведность наделяемую, тот похож на Христа, тот со Христом одно, и теперь добавляю, тот новая тварь. Тварь здесь не в отрицательном смысле, как иногда мы это говорим. Новое творение. Древнее прошло, что? Обиды, зависть, вот эта хижина, раздражение, гордость, обидчивость, желание выпить, закусить, гульнуть и так далее и тому подобное. Древнее прошло. Теперь все новое. Что новое? Праведность Христа, которая по вере постоянно наделяется Христом, и эта праведность становится нашим достоянием. Дальше, 18 стих. Все же это происходит, я чуть-чуть уже комментирую, добавляя, все же это происходит, исходит от Бога. Но, заметьте, исходит от Бога, далее, совершается реально Иисусом Христом. Дальше. Иисус Христос умер на кресте, принес жертву за нас, и этим примирил нас с собой. Заметьте, примирил, но еще не спас. Кровью Он нас примирил, дал доступ к благодати Божьей, дал право прийти в школу, прийти в больницу, здесь учиться, здесь лечиться и выздороветь. Значит, Иисусом Христом, примирившего нас с собою, слушайте, примирил нас с собой. Ну, если примирил, что надо дальше? Ну, бери на небо. Нет, Он примирил нас с собой и давшего нам служение примирения. А что это за служение примирения? А теперь служите мне. Если я Господь Господин, а вы слуги, то служите мне. Заметьте, служение. Служение в церкви – это служение Христа через пастыря. Так должно быть. Но так не бывает в основном, да? Так вот, смотрите, служение Христа нам в церкви через служение пастыря, через его проповедь, в которой надо рассказать нам, верующим, что мы должны распинать плотские похоти, мы должны нести крест, что Христос за нас его не несет, что это часть работы, которая возложена на нас, что мы должны быть ревностными и старательными в этом деле. Так вот, смотрите, церковь, пастырь, проповедь, чтение Слова Божьего, правильное истолкование этого Слова Божьего – это служение Христа для того, чтобы нас научить, как избавиться от греховной плоти, которая еще осталась после крещения, и как совершить настоящее истинное примирение с Богом. Он примирил нас с собою на кресте виртуально, символически вменив нам свою праведность. Но это, заметьте, что если мы водворяемся в теле, то есть слушаем голос плоти, то слушайте, мы устраняемся от Господа, мы сами отделяемся от Господа, сами объявляем Ему войну, а значит, мы не находимся в мире со Христом. Любое повиновение наше нашим плотским похотям говорит об объявлении нами войны со Христом, об отсутствии мира. Вы поняли? Если же мы слушаем, читаем слово, слушаем проповедь, она правильно истолковывает нам Писание, то, будем говорить, церковь – это лечебница, это больница, где мы должны выздороветь, перестать противиться Христу, полностью слушать, веровать в Его слова, принимать и получать, делая то, что нам Христос говорит, получать наделяемую Христом праведность, которую Он наделяет каждому из нас по мере веры, которую мы имеем. Бог примирил нас во Христе с собою, мир примирил, не вменяя, я читаю следующий стих, Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений, а вменяя им праведность Христа, и дал нам слово, истинную проповедь с истинным истолкованием, слово, слушая, веруя в которое, и поступая, как оно нам говорит, заметьте, слово примирение. Мы примиримся, если примем верою Слово Божие, если сделаем, как оно нам говорит, избавившись от греха, не противясь сатане и слушая Христа, мы вступаем в процесс реального примирения с Богом. Грех должен быть устранен полностью и окончательно. Я имею в виду известный нам грех, каждому из нас на нашем духовном уровне. Бог нам дал служение примирения, и в этом служении доминирует истинное, неискаженное слово, которое тоже называется словом примирения. Истинное примирение, то есть когда мы подпишем, не подпишем договор, а исполним условия договора. Знаете, как на Украине сейчас, ну, не на Украине, а за пределами Украины был подписан договор с участниками четырех сторон о примирении. Каждый его по-своему понял, и каждый по-своему в стороне остался при своем мнении. Главное подписать документ, чтобы успокоить мировую общественность. Так вот, здесь я так хочу сказать, здесь не так происходит. Не надо успокаивать Бога и миражителей Иисуса Христа, что мы заключили с Ним завет, подписали договор. Подписали, теперь идите, исполняйте. Мы примирились виртуально, настоящее реальное примирение, когда вы перестанете мне противиться и будете полностью подчиняться мне и будете получать мою праведность. Вот это и есть истинное примирение. Вот с этим примирением, вот с этой праведностью мы придем на судилище Христова, и любовь Христова обнимет нас и скажет: «Придите, возлюбленные мои, в радость Господина своего». Были вы верны в малом, ставлю вас теперь над многим». И дальше, 20 стих. «Итак, мы, посланники от имени Христова», обратите внимание, вот те, кто так говорит, вот так объясняет слово, это Павел пишет, «мы, посланники от имени Христова». Кто говорит обратное, что мы ничего не можем и грех не победим, это посланники от имени сатаны, антихристова. Посланники антихриста. «Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает», обратите внимание, вот «увещевать» — это говорить слово, вот оно слово примирения, «сам Бог увещевает через нас от имени Христова вас, верующих, которые приняли крещение, получили вменяемую праведность, да, вас теперь просим от имени Христова, как мы читали, умоляю вас», в начале 12 главы послания Римлянам, «от имени Христова просим, умоляем вас, примиритесь с Богом». Почему так сказано? Ну, вы помните, что в Коринфской церкви творилось. И люди ж думали, что они примирились с Богом. А он говорит, примиритесь с Богом. Никакого примирения не было. Вы просто подписали бумажку, совершили обряды, забыли, что в той бумажке было написано. Нас так научили подписывать бумажку. Ну, разбирайтесь, кто и почему так учил. Заметьте, Павел говорит, сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Верующие должны примириться, значит, не имеют наделяемой праведности, значит, не имеют веры и не имеют праведности по вере и не будут оправданными, если мы остались членами церкви и при этом продолжаем грешить. 21 стих последний. «Ибо не знавшего греха», имеется в виду Христа, «Он сделал за нас, для нас жертвою за грех, чтобы Он стал жертвою за наш грех, Он не должен был ни разу согрешить». Я могу чуть-чуть перефразировать. Чтобы мы могли быть жертвою за грех чей-то, кто-то нас обидит, кто-то нас оскорбит. А мы, когда не ответим злом за зло, это значит, мы стали жертвою, мы принесли обиду в жертву Господу. Да? Этот стих, он идентичен и по отношению к каждому из нас. Ведь через нашу жертву кто-то может спастись, если мы не воздаем злом за зло, как мы читали с вами только что. Если мы не воздаем злом за зло, ругательством за ругательство, и тем самым возлагаем на головы тех, кто нам делает зло, горящие уголи, то есть заставляем задуматься, устыдить их и, может быть, поменять свою жизнь, проанализировать и переменить что-то в своей жизни, да? То заметьте, мы точно так же приносим свою жертву, и жертва должна быть без греха, без примеси недовольства, раздражения и так далее. Мы можем промолчать, а на лице это будет написано, что я бы тебя сейчас съел. Понимаете, да? Или убил. Мы тоже, когда приносим свою жертву за кого-то, не отвечая злом за зло, распиная свою похоть, то должны похоть распять так, чтобы никакого греха, никакого остатка зла не было видно на нашем лице и не чувствовалось в нашей интонации, в наших отношениях с этим человеком. Так вот, не знавшего греха, имеется в виду Христа, Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем, обратите внимание, кто в Нем, тот новая тварь, имеется в виду, уже перестали грешить, чтобы мы в Нем, заметьте, только находясь в Нем, соединившись с Ним и став полностью похожим на Него, ибо в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе, чтобы мы сделались праведными пред Богом. Думаю, что ничего непонятного здесь нет. Я уже попытался так разжевать, чтобы вложилось в наше сознание, чтобы мы поняли, что в Нем это в Нем, а не около Него. Что в Нем это одно тело, это с Ним. Это Его мысли, это Его чувства, они уже мои. Он говорит, как Господь, как Господин, и мы как слуги, как служители повинуемся. И делаем все, как Он говорит, безоговорочно и ревностно стараемся это делать. Только в таком случае мы будем праведными, заметьте, иметь праведность Христа. И заметьте, как Христос победил и сел с Отцом на престоле, будучи праведным, так и побеждающий сядет со мной на престоле моем, как я победил и сел с Отцом на престоле его. На этом я заканчиваю нашу сегодняшнюю тему. Спасибо за внимание. Еще раз напоминаю, что об этом нужно поразмышлять. У нас должно быть внутри четкое, установившееся такое, будем говорить, понятие. Ни о каком оправдании, живя во грехах, не может идти речи. Никакой праведности и никакой веры не может быть, если мы продолжаем жить по плотским похотям. Что праведный – это живущий праведное. Праведные дела – это то же самое, что святое. Что святость не может у нас появиться до тех пор, пока не будем бороться с грехом. Что бороться с грехом должны мы. А чтобы стать похожим на Христа, нужно иметь личный контакт со Христом, войти в тесное личное соприкосновение с Ним. Должны непрестанно молиться Духом. Должны иметь живую, постоянную связь с Ним. Всегда слышать Его голос. Веровать этому голосу, исходя из нашего жизненного опыта, да, повиноваться и все делать в точности, как Он сказал. Все это будет способствовать тому, что Христос наделит нас собственной праведностью. И мы станем праведными в Нем. И будем праведны перед Богом. И будем обняты Богом. И будем удостоены вечной жизни. Всего хорошего. Божьих вам благословений и до следующих встреч по пятницам и субботам.